Сегодня у нас в гостях, как всегда, доктор исторических наук Владимир Александрович Зверев. Встретившись накануне нашей передачи, мы с ним говорили, конечно же, о предстоящем Новом Годе и о том, как в старину, в древности этот самый Новый Год встречали.
Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
И сразу же, Владимир Александрович, вопрос вот какой. Конечно же, Новый год не всегда встречался с 31 на 1 января. Раньше, по-моему, были совершенно другие даты, да и другой стиль был. Когда же пришло к нам вот это исчисление, и сразу же, как встречался раньше Новый год в России, матушки?
Надо сказать, что у наших предков действительно Новый год совпадал сначала с весенними праздниками. То есть отмечался весной, когда расцветала природа, когда после зимней стужи, зимнего увядания природы пускалась трава, начинали петь птицы. Весной, когда день становился длиннее, чем ночь, когда распускалась природа, и начинался Новый год у наших предков в древности. Где-то века до 15-16 это было так. В Средневековье празднование Нового года было перенесено на осень. Приурочили этот праздник как раз теперь наоборот к моменту, когда природа начинала увядать, когда появлялись первые заморозки, как бы природа подводила итоги целого года своего развития и вступала в стадию как бы замирания, в стадию, когда накапливала силы для нового расцвета.
Владимир Александрович, наверное, было еще своеобразное такое подытоживание урожая.
Конечно, к этому времени крестьяне собирали урожай, располагали большим количеством продуктов для праздника. К этому моменту приурочивали осенний цикл свадеб, к этому моменту приурочивали вот такие длительные большие периоды пирования. И до начала 18 века Новый год отмечался на Руси 1 сентября. Но Петр I, наш знаменитый царь-реформатор, одну из своих реформ как раз посвятил вот реформе календаря. Правда, с некоторой ошибкой был издан указ, в котором говорилось о том, что начало нового столетия будет ознаменовано в России переходом к новой системе летоисчисления. Счет лет от сотворения мира будет заменен счетом лет от Рождества Христова, а заодно будет перенесен по западноевропейскому образцу и момент начала Нового года. Будет он теперь праздноваться 1 января.
Как я вспомнил написание, да, то старое, 1 января.
Да, 1 января. А почему я сказал, что с некоторой ошибкой? Потому что Петр I, новое столетие, думал, что начинается 1 января 1700 года, на самом деле оно должно было начаться 1 января 1701 года. Но это вот та старая ошибка, которую мы совсем недавно, некоторые из нас повторяли, когда не знали толком, когда начинается новое тысячелетие, то ли в 2000 году, то ли в 2001 году.
То есть вот это как раз связано с этим, да?
Вот это как раз этот вопрос, который мучает и некоторых из наших современников, он связан с путаницей относительно того, что какой год является последним годом одного столетия или тысячелетия, и какой год начинает следующее тысячелетие или следующее столетие. Ну, как мы понимаем, теперь уже встретив новое тысячелетие, любой счет начинается, счет годов начинается не с нуля, а с единицы. Поэтому правильнее было бы Петру Первому провести эту реформу, приурочить ее к 1 января 1701 года, но вот он ее провел на год раньше. И с этого момента у нас в России Новый год стали отмечать 1 января.
Это же был, конечно, западноевропейский образец.
Да, Петр I все свои реформы проводил, ближая Россию с Западной Европой. Помните, он, строя Санкт-Петербург, прорубил окно в Европу. И через это окно, а также через порты русские, через западную границу, в Россию пошли многие стандарты культуры, многие веяния, которые до сих пор распространялись только в Западной Европе. Это относится, кстати, и ко многим обычаям, которые были связаны теперь с празднованием Нового года, которых раньше в России не было, а появились только в начале 18 века.
Да, Владимир Александрович, но дело в том, что каждое празднование или каждое, значит, какое-то значительное событие всегда как бы обряжается целым сонмом, что ли, каких-то вот побочных таких вот то ли явлений, то ли, значит, таких вот действий. По-разному бывает. Потом из этого складывается традиция. Потом из года в год что-то делается одно. Ну вот меня, например, очень интересует, как появилась эта самая зеленая елка. Что ели на Новый год? Украшали ли ее? То есть вот часть вот такая обрядности, что ли, которая присуща была встрече Нового года.
Вообще обычай украшать дерево, священное дерево, на праздники, он был у всех европейских народов в древности и у наших предков, у восточных славян он тоже был когда-то. Но чаще всего наряжали деревья в летний период, когда они покрыты зеленой листвой, когда они цветут, либо плодоносят. Ели зимой наши предки, восточные славяне, наряжали. Пришел к нам обычай наряжать елку на Новый год тоже из Западной Европы вместе с вот, петровскими реформами. Но, правда, в эпоху Петра I, еще даже в XIX веке, не ели ставили в доме, в каких-то присутственных местах, а предписывалось еловые или пихтовые ветви брать и украшать ими вход в жилище или где-то там красный угол в доме украсить этими ветвями. Целые елки вот раньше всего стали ставить входа в питейные заведения. И был период в России вот, в 18-19 веках, когда елка зимой перед Новый год вот как бы сопрягалась в сознании русских людей именно с пивнушками, именно с кабаками. Это было единственное место, где стояли целые деревья, ну и еще и украшенные.
Ну, говоря по-современному, была своеобразная реклама.
Может быть, да, своеобразная реклама.
Я думаю, Владимир Александрович, наверное, это происходило еще и потому, что ель ведь самое распространенное дерево, но были места, где ели не было, были, допустим, вечно зеленые другие деревья. Наверное, там украшали этими деревьями входы и вообще ставили их в домах каким-то образом.
Ну, поскольку и Западная Европа, и Россия были христианскими странами в средние века, когда обычай зародился в Западной Европе, потом к нам был перенесен, то этот языческий обычай украшения священных деревьев, он был переосмыслен, естественно, как бы с христианской точки зрения. Вот. Дело в том, что в Библии мы часто встречаем рассказы о том, как, скажем, пальмовые ветви или можжевеловое дерево, кипарис, как-то участвуют в каких-то библейских сюжетах. Ну, вот знаменитая неопалимая купина, скажем, как символ библейский, или знаменитые пальмовые ветви, которые кидали жители Иерусалима под ноги Иисуса Христа и его ослику, когда он въезжал в город. Поэтому вот украшенное дерево, и вообще дерево как элемент украшения интерьера, жилища или присутственного места, были переосмыслены вот как бы в духе библейской традиции. Но поскольку у нас в России можжевелового дерева найти или, скажем, пальмовых листьев практически невозможно, тем более зимой, да, то вот украшение ели стало как бы осмысливаться вот как акт сближения с библейскими сюжетами.
Мы удалились, вот пошли от Руси очень далеко, уже ушли за реформу Петра I. А все-таки хотелось бы еще вот что вспомнить. Несколько раз я в литературе встречал о том, что Новый год каким-то образом раньше, естественно, относили еще и к Васильевской субботе. Может быть, я с днем ошибаюсь, может быть, это была не суббота, а был, может быть, Васильев день просто. Но вот что-то с этим связано. Можете ли вы прояснить ситуацию по этому поводу?
Дело в том, что вот поскольку Новый год 1 января был не исконно русский, не исконно славянский праздник, я уже говорил, что наши предки праздновали Новый год сначала весной, потом осенью, то вот после петровских реформ Новый год на Руси в народе, он не был таким уж большим праздником. Считалось, что это праздник такой маленький, семейный праздник, какая-то пирушка, если в этот день происходила, то вот между соседями, когда в этот день заходил кто-нибудь из соседей, то вот это было поводом для того, чтобы затеять небольшую пирушку. Но если сосед не заходил, то это было чисто семейное событие. Вообще-то говоря, это событие происходило в контексте гораздо более важного праздничного цикла. Дело в том, что начиная от Рождества и заканчивая крещением, то есть по старому стилю с 25 декабря до 6 января, вот этот был период чрезвычайно важный в народном календаре, в народном христианском календаре. Но, правда, и здесь тоже христианское Рождество, христианское крещение, христианские святые вечера, христианский слой, он тоже был переосмыслением древнего языческого праздника зимнего солнцеворота. Дело в том, что вот это в средние века, когда зарождался этот праздник Рождества Христова, именно 25 декабря приходился в Европе день зимнего солнцеворота, и те языческие праздники, которые были приурочены к этому дню, они были переосмыслены, и именно к 25 декабря было приурочено Рождество Христово. Ну а поскольку по Библии после Рождества проходил целый цикл таких знаменательных событий, вот поклонение волхвов, которые пришли сразу после рождения младенца поклониться ему. Дальше вот эти события, связанные с преследованием знаменитого царя Ирода, святого семейства Марии, Девы Марии с Иисусом Христом. Те страдания, которые в связи с этим, те волнения, которые претерпело святого семейства. Вот все эти библейские события, они, значит, укладываются в несколько дней и завершается вот этот цикл праздничный после Рождества крещением, который праздновался в память о принятии святого крещения Иисусом Христом от знаменитого своего предшественника Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Вот в контекст этих знаменательных, очень важных в христианском календаре праздников и вписывался этот самый Новый год, который был небольшим только эпизодом в этой череде праздников. Вечер накануне Нового года, как мы бы сейчас сказали, новогодний вечер, называли Васильевским вечером, в память о святом Василии Великом, одном из христианских святых. А сам день 1 января, то есть сам день Нового года, именовался Васильевым днем, поскольку в этот день отмечался, как я уже сказал, отмечалась память святого Василия Великого. Интересно, что святой Василий считался покровителем свиней в христианском календаре. Дело в том, что есть такое предание у христиан, вот оно записано и у грузин, и у сербов, и у русских есть отголоски этого сказания. Почему с памятью святого Василия связано, вот, скажем, потребление в новогодний вечер или в новогоднюю ночь свиной пищи? Пищи из свинин. В прежнее время, говорится в этом сказании, свинью ели только нехристи. Однажды, когда святой Василий проповедовал в поле Слово Божье, к нему подбежал поросенок, и угодник его благословил. С тех пор христиане стали есть свинину, и в память святого Василия непременно вкушают ее накануне дня его празднования. Святой Василий этому же поросенку нечаянно наступил на хвост, отчего у свиней кончик хвоста стал плоский. Но это, конечно, не каноническое сказание. Верующие, хорошо знающие христианскую традицию люди сказали бы, что это апокриф, то есть такое сказание, которое не опирается на какие-то достоверные библейские или другие канонические свидетельства. Но тем не менее, вот в народном сознании святой Василий считался покровителем свиней, и поэтому на новогоднем столе обязательно быть жирные, калорийные блюда из свинины.
Владимир Александрович, ну, понятно, что потом, когда уже традиции распространялись, а многие традиции, как вы говорите, они уже многовековыми были, поскольку связаны с христианством, вот святки, да, вечера. Дальше, крещенские морозы, мы говорим, и вспомним, наверное, Жуковского, раз крещенский вечерок, девушки гадали, такое было тоже, но я хочу сказать вам вот еще о чем. В глубоком своем детстве, конечно, помню, что заходила какая-то бабушка к нам в дом, и она вот рассыпала зерно и пшено тоже вместе с ним и говорила по всем углам. Причем мать моя не противилась этому, отец это отвечал благословно, а мы, маленькие ребятишки, сидели и думали, чего она тут царит. А она приговаривала при этом: «Сею вею посеваю, с Новым годом поздравляю». Интересно, к чему этот обряд относится?
На самом деле, вот святочные вечера, которые начинались с Рождества и длились до крещения, и в том числе одним из таких вечеров был и Васильев вечер, а также и в какой-то степени и дни, вот эти святочные все, они в народном календаре сопровождались большим количеством разных таких ритуальных действий, примет, различного рода гаданий. Вообще это такой классический период молодежных и женских гаданий, их огромное количество было изобретено русским народом. Если меня спросите о гаданиях, я чуть-чуть подробнее их расскажу. А вот этот обычай посевания, как вы говорите, это тоже один из святочных действ. Обычно все-таки вот у нас в Сибири в Новый год на заре именно дети, не взрослые люди, а дети чаще всего бегали по избам в одиночку или группами и посевают овсом. Этот обычай перенесен в Сибирь из европейской России, там тоже он отмечен. Зерна эти бросали в передний, или красный, как его крестьяне называли, угол, под образа, или под бога, как крестьяне говорили. Вот в красном углу стояли иконы, и там лежало обычно Евангелие, и стояли какие-то другие священные предметы. Вот туда, в этот угол, бросали зерна овса, припевали при этом, ну, вот что-то вроде того, что «сею-сею посеваю, с Новым годом поздравляю, со скотом, с животом, с малым дедушком» и так далее. Вот маленькие сеятели мыслились взрослыми людьми как предвестники будущего урожая хлебушка. Они предвещали новое счастье для людей, и поэтому их одаривали, чем могли. Вот, собственно, малыши охотно этим посеванием занимались, именно потому что им доставалось большое количество всяких гостинцев, всякой вкуснятины, которую они потом с удовольствием лакомились целый день.
Владимир Александрович, это то же самое, что называется коледованием?
Коледование – это скорее занятие молодежи, не маленьких детей, а вот таких более взрослых, что ли, молодых парней и девушек, которые ходили по вечерам по крестьянским избам, тоже совершали ритуальные действия, которые, ну, как бы символизировали вот пожелание нового урожая, пожелание плодородия для молодых членов той семьи, которая принимала этих самых коледовщиков. Еще одна особенность коледования – это то, что участники этих коледований маскировались, как крестьяне говорили, то есть надевали маскарадные костюмы. Обычно это были костюмы каких-то животных, скажем, медведя, козы, но также имитировали и личины каких-то сверхъестественных существ, например.
Сторонних.
Да, например, такой обычный персонаж коледования были. Персонажи были шеликуны. Шеликуны рисовались народным сознанием обычно как небольшие такие существа с козлиными или лошадиными ногами, иногда с рогами. И вот эти шеликуны валивались целой толпой, а среди них, значит, медведь, среди них коза, среди них мертвецы, то есть люди в белой одежде с рожей из тыквы или, скажем, из папье-маше, которая имитировала голый череп. И вот эти самые маскировщики, участвуя в коледовании, переходили из дома в дом и, вваливаясь в дом, сначала пугали обитателей его, потом, стало быть, вот, произносили священные вот эти тексты, которые мыслились как пожелание будущего плодородия и хорошего урожая, тоже получали вот
вознаграждение,
да, от жителей этого дома, и потом переходили в следующий дом. Заканчивалось обычно это переход тем, что эти молодые люди собирались в какой-то избе для своих собственных вечерок, и праздник у них продолжался до самого утра.
Я вспоминаю, и вы, конечно, вспомнили, Владимир Александрович, вот сегодня, пока шел к вам, увидел на буквально темно-синем небе, сейчас действительно, наверное, день прибавился, как говорили, на воробьиный скок, удивительно ясный чистый месяц. И то, о чем вы рассказываете, ложится, конечно, очень хорошо на великолепный совершенно рассказ или повесть, которую написал в свое время Николай Васильевич Гоголь, которая называлась «Вечера на хуторе близ Диканьки». Там как раз эти события описаны. Но пообещали вы, Владимир Александрович, и, наверное, сейчас молодежь прильнет к нашим радиоприемникам, рассказать немножко о гаданиях.
Рассказ о гаданиях – это целая поэма, может быть, потому что гаданий этих выработано было в народной культуре огромное количество. Обычно занимались гаданием все-таки девушки и женщины. Мужчины как-то в меньшей степени были суеверны, хотя, конечно, тоже участвовали в гаданиях, особенно когда был хороший предлог, так сказать, провести вечерок вместе с молодыми девушками, приятно провести время в их компании. Но часто гадания девушки совершали вот принципиально без мужчин, потому что одним из главных как бы предметов этого гадания была личная судьба девушки. Кто в нее влюбится, выдадут ли ее в будущем году родители замуж, если выдадут, то куда, в какую деревню, кто будет ее ряженым суженым, придется ли уйти из родного дома и в дальнюю деревню больше практически не видеть родителей, или, может быть, это будет свадьба в своей собственной деревне. С этим событием, вот вступление в брак, как раз было связано, может быть, больше всего девичьих гаданий, потому что это событие меняло всю жизнь девушки. Ну, 2-3 как бы способа гадания могу представить вам, зимние способы гадания. Самый простой способ, когда девушки, собравшись, подходят к стене, бревенчатой стене, скажем, амбара, стоящего подаль от жилого дома. Амбары, как и жилища, строились из, в Сибири из бревен, которые положены один ряд на другой ряд, и так рядов 15. И вот эта девушка с разбегу подбегала к стене амбара и, как можно шире раскинув руки, захватывала как можно большее количество бревен. И потом считали, сколько бревен она захватила, от этого зависела, собственно, ее судьба. Потому что дальше, вот как при гадании на ромашке, да, там любит, не любит, плюнет, поцелует, да. Вот и так каждому бревнышку, которая поместилась между раскинутыми руками, значит, присваивалось какое-то значение, и с трепетом девушка ожидала, какое же значение выпадет на последнее ее бревно. Другой способ, тоже довольно простой, когда зимним вечером девушка выбегала на свежевыпавший снег и снимала с ноги валенок или кожаную обувь, если было не очень холодно, и бросала ее через себя, свою обувку, назад. И потом смотрела, в какую сторону носком лег ее валенок или ее кожаная обувь, в какую сторону легла. Вот в той стороне нужно было искать суженого, значит, той деревни, которая в том направлении была.
Раз в крещенский вечерок девушки гадали, не помню, там и куда-то сапожок за ворота бросали.
Вот совершенно верно, да. Это тот же самый вариант, только в Сибири часто. Все-таки это был не сапожок, а валенок, поскольку в Сибири зимой в сапожках-то не очень проживешь. А использовали для гаданий лошадей. Нужно было белую лошадь увезти из конюшни. И, собственно, если у себя не было такой лошади, то из конюшни у соседа. Привезти ее на ростань, то есть в то место, где пересекалось две или три дороги. Дальше этой лошади завязывали глаза платком. На эту лошадь садилась девушка. Часто садилась задом наперед, чтобы не видеть, куда лошадь будет идти. Потом эту лошадь вместе с девушкой несколько раз прокручивали вокруг собственной оси. И потом следили, в какую сторону лошадь пойдет. Она должна была вести девушку как раз в ту деревню, да, или в то место, или к той избе, где жил ее суженый и ряженый. А вот, скажем, будет жених богатым или бедным, можно было довольно легко угадать другим способом. Шли девушки небольшой группой к старой бане, выставляли окно снаружи в этой бане. Чаще всего в то время бани топились по-черному, поэтому просто вынимали, скажем, из окна тряпицу, которой закрыто было окно. И в это окно снаружи вовнутрь вставляли какую-нибудь часть тела. Ну, условно скажем, руку, да, а может быть и филейную часть. И дальше нужно было почувствовать прикосновение чьей-то мохнатой или голой руки. Вот если мохнатая рука погладит твою руку, да, или ногу, то, стало быть, богатый будет у тебя муж. Если ты будешь поглажен голой, да еще и холодной, костистой рукой, то муж будет бедняком.
Спасибо большое, Владимир Александрович. У нас впереди еще Рождество Христово, впереди еще крещение. Поэтому оставим мы остальной наш разговор на остальные праздники. И думаю, что вы присоединитесь к поздравлению, которое делает наша передача «Рассказы о живой истории Сибири». Сегодня 28 декабря. Буквально через несколько дней праздник.
С Новым годом, дорогие наши радиослушатели! Я думаю, что Все-таки Новый год теперь осознается не столько как повод для разного рода гаданий и суеверных примет, сколько как все-таки событие, которое подводит итоги целого большого периода в нашей истории, в нашей жизни. Мы люди в большей степени рациональные, в большей степени как бы склонны так логично рассуждать о жизни. Я думаю, что мы лучше, чем наши предки, понимаем, что будущее, наша судьба в основном зависит все-таки не от потусторонних сил, а от нас самих. И даже если она в руках у Всевышнего, у Бога, то хорошо сказано, что на Бога надейся, а сам не плашай. Мне бы хотелось, чтобы, вспоминая нынешний год, вы вспоминали о нем добрым словом, а чтобы будущий год вам всем, дорогие мои земляки, принес гораздо больше успехов и гораздо больше надежд на будущее, чем год нынешний.
Спасибо большое. Напомню только вам, что я работал с Владимиром Александровичем Зверевым. Он доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета.